С того времени появились члены, которые были недуховные, и что им оставалось делать? Просить духовные отложить книги своей отчетности и взять Библию, проповедовать тем, до кого не доходило. Та группа искала того, чтобы заняться особо духовными вопросами, а остальные делали светскую работу. Итак, духовенство произвело противление Божьему желанию. Но Бог желает, чтобы все выполняющие светскую работу занимались духовными вопросами. В римско-католической церкви преломление хлеба, возложение рук, крещение и так далее – все выполняется отцами в католицизме. И даже погребения, браки должны проводиться так называемым духовенством. В протестантской церкви есть пасторы. При болезни зовут врача, в судебных исках зовут прокурора, а вот в духовных вопросах зовут пастора. А как же я? Я могу посвятить себя и светской работе безо всякого смущения. Но, пожалуйста, помните, что в таоизме есть таоистские священники, ведущие за людей литургии. В иудаизме есть священники, управляющие делами Божьими за людей. Но в Церкви Божьей не должно быть посреднического класса, потому что все мы священники. И именно по этой причине эти 20 веков мы вопиём к Богу о всеобщем священстве. Авель мог приносить жертвы, также Ной мог это делать. Все израильтяне вначале могли приносить жертвы, но позже, из-за случая с золотым тельцом, они уже не могли приносить жертвы сами. Бог говорит, что каждый верующий может сам непосредственно приходить к Богу. Но сейчас есть посреднический класс в церкви. И сегодня есть николаиты в церкви, и поэтому христианство стало иудаизмом. Господу угодно отвергающие посреднический класс. Если кровь омыла тебя, то ты имеешь прямое приобщение к духовному. Церковь может утверждаться только на этом основании, а иначе это будет иудаизм. То, за что мы боремся, это не вопрос сект, а вопрос привилегии крови. Сегодня есть три главные категории церквей в мире. Первая – это мирская церковь, то есть римо-католическая. Вторая – государственные церкви, такие как англиканская, лютеранская. А третья – это независимые церкви, такие как веслианская, пресвитерианская и так далее. В римо-католической церкви существует католическая система священства. В англиканской существует своя священническая система, а в независимых церквях есть пасторская система. Все, что мы видим, это посреднический класс, занятый духовными вопросами. Но церковь, которую Бог хочет утвердить, одна, в которой Он желает иметь полное Евангелие без посреднического класса. Все, что будет унесено ветром, когда полное Евангелие будет принято, не может считаться церковью. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Господь говорит таким же самым образом и всем семи церквям, что показывает, что не только церковь в Ефесе должна это слушать, но все церкви должны слушать. «Побеждающему дам вкусить от дерева жизни, которое в рае Божьем». Первоначальным замыслом Бога было то, чтобы человек ел от дерева жизни. И теперь Бог говорит, что мы можем приходить непосредственно к Нему и поступать согласно Его первоначальному замыслу. Вопрос не в том, что такое дерево жизни, а вопрос в том, желаешь ли ты последовать первоначальному Божьему намерению для нас вкушать от дерева жизни в Божьем раю. Все, что будет унесено ветром, когда полное Евангелие будет принято, не может считаться церковью. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Господь говорит таким же самым образом и всем семи церквям, что показывает, что не только церковь в Ефесе должна слушать это, но и все церкви должны слушать. «А побеждающему дам вкусить от дерева жизни, которое в рае Божьем». Первоначальным замыслом Бога было то, чтобы человек ел от дерева жизни. И теперь Бог говорит, что мы можем приходить непосредственно к Нему и поступать согласно Его первоначальному замыслу. Вопрос не в том, что такое дерево жизни, а вопрос в том, желаешь ли ты последовать первоначальному Божьему намерению для нас – вкушать от дерева жизни в раю Божьем? Только победители могут есть. Всякий, кто возвращается к начальному намерению и требованию Божьему, является победителем. Глава 3. Церковь в Смирне. Текст для чтения Откровения, 2 глава, с 8 по 11 стихи. «И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний – который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Продолжим и посмотрим на вторую церковь, церковь в Смирне. Пусть Бог откроет глаза, чтобы нам увидеть больше и ничего не отвергнуть. В церковной истории все церкви во время апостолов и сразу после них были очень сильно преследуемы. Страдание является особой чертой церкви, потому название церкви здесь – это Смирна. Смирна происходит от слова «мир», одно из благовоний, и символизирует страдание и гонимую церковь. Это послание открывает, что имя Господа Иисуса особенно, и награда победителя тоже особенная. Господь Иисус говорит о себе, первый и последний, кто был мертв, и вот теперь снова жив. А победителю Господь говорит, что он не потерпит вреда от второй смерти. Это доказывает, что жизнь побеждает смерть. Многие только видели живого, но не видели вовеки живого. И не видели они ожившего. Но как это превосходно! В день Пятидесятницы апостолы сказали народу, которого Бог воскресил, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать и его. Деяние 2.24. Смерть не могла держать его. Другими словами, однажды все живущие придут к смерти, они не могут выйти из нее снова. Но Господа Иисуса смерть не могла сдержать, она не имела власти его держать. Это воскресение. Его жизнь претерпела смерть. Поэтому принцип воскресения в Библии становится очень драгоценным. Был мертв, и вот жив снова. Это указывает на то, что жизнь может пройти через смерть. Бог видит церковь как претерпевающую смерть. Ворота ада открыты для церкви, но они не могут одолеть церковь и заключить ее, и потому природа церкви есть воскресение. Когда церковь теряет свою силу победить страдания, она бесполезна. Многие люди сдаются, когда встречают нечто противоположное своему желанию. Для них это все равно, что пройти через смерть. Но воскресение не боится смерти, и страдание только доказывает, что человек может претерпеть смерть. Вы, наверное, думаете, что кто-то остынет, встретившись с чем-то враждебным, но нет. Он пройдет через это и выйдет снова. То, что проходит через смерть, но все же остается, это и есть воскресение. Даже в нашей жизни есть много подобных случаев. Возможно, когда вы встречаете испытания, искушения, ваша молитва прекращается, и чтение Слова Божьего становится трудным. Все братья говорят, что в это время они падают, но вскоре после этого вы встаете, и жизнь Божья приходит к вам снова. То, что прекращает свое существование после смерти, не является воскресением. Церковь имеет основополагающий принцип. Она способна проходить через смерть, и она не может быть погребенной. И церковь в Смирне особо ярко показывает этот принцип. Если вы прочитаете историю мучеников, написанную Фоксом, то вы увидите, как церковь претерпела преследование и гонение. Например, Поликарп был епископом церкви в то время, когда он был схвачен своими противниками. И так как ему было уже 86 лет, то они не могли так просто его предать смерти и были особенно снисходительны к нему. Если бы он только сказал «Я не признаю Иисуса из Назарета», то они бы немедленно его освободили. Но он ответил «Я не могу его отвергнуть. Я служил ему 86 лет все эти годы, он не поступал со мной плохо. И как тогда я могу отвергнуть его за его любовь ко мне?» И тогда они потащили его в огонь и сожгли. А когда нижняя часть тела его была уже охвачена огнем, он все еще говорил, «Благодарю Бога, что у меня есть такая возможность сегодня быть сожженным и отдать свою жизнь для свидетельства о тебе». Была также сестра, которая сказала, что если бы только она преклонилась перед Дианой, идолом Артемида в Ефесе, как сказано в Деяниях 19 главе, то ее бы сразу отпустили. И что же она сказала? Она ответила, «Вы просите меня выбрать Христа или Диану? Сначала я выбираю Христа, и теперь вы хотите, чтобы я сделал выбор еще раз? Я еще раз выбираю Христа». Ее убили. Двое сестер, которые там присутствовали, сказали, «Так много Божьих детей взято отсюда, а почему мы все еще остаемся?» Позже и их взяли и заточили в тюрьму. Этим сестрам свидетельствовали много о тех, кого сожрали звери, и они снова сказали, Многие свидетельствовали своей кровью, но почему мы свидетельствуем только устами? Одна из этих сестер была замужем, а другая только собиралась выйти замуж. Поэтому ее родители, муж и жених, пришли все вместе убеждать их в обратном. Они даже принесли дитя замужней сестры, умоляя ее отвергнуть Господа. Но они сказали: «Что вы можете принести, что сравнится со Христом?» Затем их потащили и бросили львам. И они пели, пока шли ко рву, и даже когда были раздираемы зверями. Как ужасны были преследования, которые переносила церковь в Смирне. Жизнь оживает после того, как умирает. Гонения только открывают, какой тип церкви имеет место. Он есть первый и последний, который был мертв, и вот снова жив. Я знаю твою скорбь и нищету. На земле у тебя нет ничего, но Господь знает, что ты богата. Не бойся того, что тебе предстоит пострадать. Вся церковь в Смирне была гонимой, но жизнь, которая умерла и теперь живет снова, может разрушить все гонения. Причина, по которой церковь в Смирне могла перенести такие великие гонения, заключалась в том, что она знала, что такое воскресение. Только воскресение может вывести вас из могилы. И я знаю хуление тех, которые называют себя иудеями, но они не таковы. И теперь надо уделить внимание проблеме иудеев. Господь сказал, что в ее страданиях у церкви есть скорбь и нищета, и с этим просто разобраться. Но с тем, что исходит изнутри, разбираться не так-то просто. Иудеи, упоминаемые здесь, это не иудеи в мире, но иудеи в церкви. Точно так же, как люди, которых мы видели в связи с николаитами, не означают мирских людей, но это были низы церкви. Здесь Господь говорит об иудеях, которые преследовали их. Это самое больное из всего больного. В семи посланиях есть линия оппозиции. Николаиты упоминаются тут дважды. Один раз в церкви в Ефесе, другой раз в церкви в Пергаме. И также иудеи здесь упоминаются дважды, здесь и в Филадельфийской церкви. В Пергаме упоминается учение Валаама, Фиатире и Изавель. Все это линия оппозиции. Вы можете спросить, а кто ж такие иудеи? Разве спасение не от иудеев, и почему они здесь хулят? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо знать, что такое иудаизм и что такое церковь. Существует много существенных различий между иудаизмом и церковью. Здесь я хочу упомянуть только четыре пункта, которым нам должно уделить особое внимание. Во-первых, храм, во-вторых, закон, в-третьих, священники, в-четвертых, обетование. Иудеи построили прекрасный храм на этой земле из камня и золота, как место поклонения. Как стандарт своего поведения у них было 10 заповедей и много других постановлений. Чтобы справлять духовное, у них было служение священников, то есть группа особенных людей. Отметьте, пожалуйста, что иудаизм есть земная религия на земле. То, что у них есть этот материальный храм, написанная буква постановлений, посреднический класс священников – наслаждение на этой земле. Когда иудеи вошли в землю ханаанскую, они построили храм. Если я иудей, и я хочу служить Богу, то я должен был идти в храм. Если я чувствую, что согрешил, то должен принести жертву, должен идти в храм и там принести ее. Когда я чувствую, что Бог меня благословляет, я должен его хвалить, должен идти в храм и там его благодарить. Всегда я должен так поступать. Я могу поклоняться только тогда, когда я войду в храм. Он называется местом поклонения. Иудеи являются поклонниками, и храм есть место, где они поклоняются. Но вот поклонники и место поклонения – это две разные вещи. Но так ли это в Новом Завете? Есть особенность церкви в том, что нет места и нет храма, потому что мы – храм. В послании Ефесянам 2 глава говорится, в котором каждая строительная часть слагается стройно в святой храм в Господе, в котором вы также строитесь в жилище Божие духом. Что мы видим? Особенность церкви в том, что ваше тело есть жилище Божье. Говорить в отдельности, каждый из нас есть храм Божий. Говорить в общем, Бог строит нас и стройно слагает нас вместе, чтобы нам быть Его обиталищем. Нет места для поклонения в Новом Завете, место поклонения есть сам поклоняющийся. Мы носим всегда с собой наше место поклонения. Это главное отличие от иудаизма. Храм в иудаизме – это материальный храм, храм в церкви есть духовный храм. Кто-то однажды посчитал общую цену иудейского храма и сказал, что этого достаточно для благополучия всех народов в мире. Ну а что же с храмом христиан сегодня? Некоторые потерпели разрушение, некоторые слепы, некоторые бедны, но все же это храм. Некоторые говорят сегодня так: если вы не пойдете в великолепный и торжественный храм, то вам как минимум нужно будет церковное здание. Но церковь не имеет церковного здания. Где бы ни ходили верующие, там и церковные здания ходят. Бог обитает в людях, а не в доме. В церкви Бог обитает в человеке, а в иудаизме Бог обитает в доме. Люди думают, что если им нужно поклоняться Богу, то им нужно здание. Некоторые даже называют церковное здание церковью. Но это иудаизм, это не церковь. Слово «церковь» в греческом языке звучит как «экклезия», что означает «вызванные» или «взятые от». Церковь – это храм, купленный драгоценной кровью, это есть церковь. Сегодня у нас может быть верхи храма и подъезд Соломона, храм ворот прекрасных, у нас может быть и подножье храма. Иудаизм имеет материальный храм. И кто же тогда иудеи? Это те, кто вели материальное в церковь. Если дети Божьи хотят ходить Его божественным путем, то они должны просить Бога открыть им глаза, чтобы увидеть, что церковь духовна, а не материальна. У иудеев также были законы, постановления на их повседневную жизнь. Бог использовал закон только для того, чтобы люди познали свои грехи. А всякий иудей должен соблюдать 10 заповедей. Но Господь Иисус ясно сказал, что если вы исполняете 10 заповедей, то еще обязательно нужно одно. Лука 18 глава, стихи 20-22. Иудаизм имеет стандарт принципов на повседневное житие, которое написано на каменных скрижалях. Их должно было помнить. Но вот проблема. Если я грамотный, то я их знаю. А если у меня хорошая память, я их помню. Это иудаизм. Каждодневный стандарт иудаизма – это мертвость. Он есть нечто внешнее. В церкви нет закона, но, скорее всего, закон у нее находится в другом месте. Он записан не на каменных скрижалях, но на скрижалях сердца. Закон Духа жизни – он во мне. Святой Дух обитает во мне, Святой Дух есть мой закон. Прочитайте послание к евреям 8 главу и Иеремию 31 главу. Бог говорит: «Я вложу законы мои в мысли их и на сердцах их напишу их», то есть эти законы. Сегодня на скрижалях нет правильного или неправильного, но оно в сердце. Нашей особенностью сегодня является Святой Дух, обитающий в нас. Мне нравится вспоминать историю, которая это поясняет. В Кулин был некто мистер Ю, он был электрик и был очень малограмотен. Позже он был спасен. Когда он состарился, он собрался испить вина по своей старой привычке. Еда была готова, вино искрилось, он и его жена, которая знала чуть-чуть больше иероглифов по сравнению с ним, и ученик, собрались сесть обедать. Он собрался воздать благодарение, но на некоторое время замолчал. Немного спустя он сказал: «А хорошо ли христианину пить вино? Плохо, что с нами нет проповедника, а то бы мы его спросили. Давайте посмотрим в Библии, хорошо ли христианам пить вино». Все трое уселись и стали листать страницы Библии, но ничего не смогли найти. Наконец, жена предложила на этот раз все-таки выпить. Позже она рассказывала, что она могла бы написать письмо проповеднику, если бы он ответил, что пить нельзя, то они бы не стали, а если бы ответил «можно», то они бы продолжали. И брат Ю опять встал воздавать благодарение и приготовился к этому, но снова на короткое время замолчал. После этого случая проповедник встретился с ним, и они подняли этот вопрос. Проповедник спрашивал о том, действительно ли он выпил в тот раз. И тот ответил: «Хозяин, обитающий внутри меня, не позволил мне сделать этого, и поэтому я не пил». Существует вот этот внутренний хозяин, и это прекрасное утверждение. Если Дух Святой не согласен, то все, что бы вы ни говорили, ничего не стоит. Если Святой Дух согласен, то что бы вы ни говорили, также ничего не стоит. Закон стал внутренним, а не внешним. В иудаизме есть написанные законы и постановления. Сегодня есть также очень много написанных правил и постановлений в церкви, но это не церковь. Всякое внешнее постановление не есть церковь. У нас нет внешних законов, стандарт нашей жизни внутри. Скорбь церкви в Смирне была вызвана теми, кто называл себя иудеями и взваливал иудейские постановления на нее. В иудаизме люди, которые поклоняются, и Бог, которому поклоняются, разделены и удалены друг от друга. Это отдаление есть суть иудаизма. Когда в иудаизме человек видит Бога, то он сразу умирает. Как можно в иудаизме приближаться к Богу? Необходимо зависеть от посредника, священника. Священники для них есть представители, которые за них пойдут к Богу. Люди, они мирские, они могут делать только светское и быть мирскими. Но священниками подобает быть вполне святым и трудиться над святыми целями. Ответственность иудеев состоит в том, чтобы привести вола или овцу в храм. А служить Богу – это дело священников, а не иудеев. Но в церкви такого нет. В церкви Бог не только хочет, чтобы люди представили Ему материальные вещи, но Он также желает, чтобы люди сами пришли к Нему. Сегодня посреднический класс упразднен. Какими же словами хулили тогда иудеи? Группа людей в церкви в Смирне говорила следующее. «Если все дано братьям, то братья могут крестить, братья могут преломлять хлеб, то тогда не будет никакого порядка. Это будет ужасно». Они желали утвердить посреднический класс. Сегодня христианство уже иудействующее. Иудаисты имеют священников, а христиане имеют выдающихся отцов и обычных пасторов в пасторской системе. Отцы, священство и пасторы трудятся в духовном направлении. Единственным их ожиданием от членов церкви является пожертвование. Низы, то есть обыкновенные верующие, миряне, мы можем делать только мирской и быть мирянами, кем мы являемся. Но, братья и сестры, в церкви нет никаких мирян. Это не означает, что нам не следует заниматься никакими светскими делами, но то, что мир не владеет нами. В церкви каждый духовен. Разрешите мне сказать вам, когда церковь доходит до точки доверия, ведения духовных дел только надежным, церковь уже упала. Мы все знаем, что отцам Римо-католической церкви непозволительно жениться, потому что чем более они отличаются от обычных людей, тем сильнее люди будут верить, что им верено духовное. В церкви ничего подобного нет. Церковь требует, чтобы мы представили все свои тела Богу. Это единственный путь. Каждый должен служить Господу. Заниматься светскими делами – это лишь заботиться о своих повседневных нуждах. Продолжим обсуждать четвертый пункт. Цель иудеев в служении Богу состоит в том, чтобы пожать больше пшеницы, чтобы волы и овцы не имели выкидышей, но обильно размножились, как в случае с Иаковом. Это благословение этого мира. Божьи обещания к ним – это земные обещания и то, что они будут выше всех народов на земле и будут преуспевать особенно. Но первым обещанием к церкви является утверждение, что мы должны взять крест свой и следовать за Господом. Иногда, когда я проповедую Евангелие, люди спрашивают, «А был бы рис, если бы все веровали в Иисуса?» Я тогда отвечаю, «Когда вы верите в Иисуса, рисовое зерно сокрушается, это есть церковь». И это не означает, что с тех пор, как вы начинаете верить в Иисуса, вы во всем станете преуспевать. Однажды, когда я был в Нанкине, некоторый проповедник говорил свою проповедь так. «Если вы поверите в Иисуса, и у вас все же не будет много денег, но вам, по крайней мере, станет жить легче». Когда я выслушал это, то подумал, «Это не похоже на церковь». То, чему учит церковь, это не то, много ли я достигну перед Богом, но много ли буду способен отдать Ему. Церковь не считает страдания болью, скорее для нее это радость. И сегодня эти четыре вещи находятся в церкви. Материальный храм, внешние законы, посреднический класс и мирские обещания. Братья и сестры, мы желаем проповедовать больше слов Божьих. Мы надеемся, что все дети Божьи, хотя все они заняты светскими делами, будут духовными людьми. И здесь Господь сказал очень сильное слово. Те, которые называют себя иудеями, но не суть таковы, но синагога сатаны. Слово «синагога» особенно относится к иудеям, как святыня относится к буддизму, монастыри к таоизму, мечеть к магометанству. Один брат сказал, что нам не должно называть место собрания залом собрания церкви, но христианской синагогой. Если так, то когда иудей будет проходить мимо, он будет крайне смущен, потому что термин «синагога» применяется исключительно в иудаизме. Как мы можем говорить, что существует христианская синагога и не прийти к иудаизму? Господь говорит, что есть синагога сатаны. Иудеи, о которых здесь говорит Господь, это иудеи церкви, потому что они даже вводят синагогу. Пусть Господь смилуется над нами, нам нужно полностью избавиться от иудаизма. В Смирнской церкви была скорбь, нищета и поругание от иудеев. Но что им сказал Господь? «Не бойся того, что тебе придется пострадать. Вот, дьявол будет бросать вас в тюрьму, чтобы испытать вас. Не бойся». Много раз, если мы только думали, что нечто было вызвано сатаной, то проблема была бы только улажена наполовину. И когда мы начинаем думать, что это устроено людьми, то у нас также есть трудность. Если бы мы только знали, что это сделано врагом, то проблема была бы решена, и наше сердце успокоилось бы сразу перед Господом. Будете иметь скорбь дней 10. И вот проблема 10 дней. Многие толкователи книги Откровения и Даниила считали, что надо принимать один день за год. И так как они пытались считать 10 дней 10 годами, то искали это в истории, но не находили. Я лично абсолютно не вижу в этом библейского основания. В Библии много мест, которые указывают на то, что не следует считать дни годами. Например, Откровение 12:14 говорит «время, времен и полувремени», то есть 3,5 года. Откровение 12:6 говорит «1260 дней». Иудейский календарь имел 360 дней, поэтому 1260 дней – это 3,5 года. Если один день равен здесь одному году, то что же тогда следует понимать под 1260 днями? Великая скорбь будет длиться так долго, что делать тогда людям? Но каково же действительное значение 10 дней? В Библии 10 дней упоминаются много раз. В Бытие 24:55 есть 10 дней. Когда слуга забирал Ревекку с собою, то брат ее и мать просили, чтобы она оставалась с ними 10 дней. Когда Даниил и его друзья не допускали себе оскверниться царской пищей, то они просили царедворца испытать их в течение 10 дней. Итак, 10 дней в Библии имеет очень простое значение, то есть очень короткий срок. И слова, которые говорит Господь, имеют то же самое значение. С одной стороны, это значит, что есть несколько дней страданий, и дни нашего страдания сосчитаны Господом. После этих дней мы будем освобождены, как Иов. С другой стороны, 10 дней – это очень малый срок. Неважно, через какие страдания мы пройдем перед Господом, это будет длиться недолго. Когда дни исполнятся, дьявол ничего не сможет сделать. Испытания, которые вы претерпеваете, пройдут очень быстро. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Верность до смерти – это суть и времени, и позиции. Господь утверждает, что жизнь всех служащих Ему принадлежит Ему. И это есть та причина, по которой нам надо быть верными до смерти. Любой искупленный драгоценной кровью Христа должен полностью принадлежать Ему. С самого начала Христос требует всего нашего. По нашей позиции мы должны быть верными до смерти, а по времени мы должны быть верными до смерти. Я дам тебе венец жизни. Венец – это награда, и в это время жизнь будет венцом. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Здесь ясно говорится, что вы не только избежите смерти, но и не потерпите от смерти, ибо вы уже изъяли урок. Скорби сильны, если вы никогда их не переживали, то вы не знаете, как они ужасны. Нищета угнетает. Если вы никогда не были бедными, то вы и не знаете ее вкуса. А поругание также угнетает, если вас не хулили, то вы не чувствуете его боль. А когда вы проходите через все, что влечет вас к смерти, то вы доказываете, что воскресение – это факт. Господь вышел из могилы, и вы также выйдете. Его жизнь воскресения не может потонуть, и у нас есть дерзновение говорить, что мы не можем потонуть.